Мы начинаем с вопросов и ответов. Я надеюсь, что вы еще не позабыли все то, что мы прошли уже. Итак, начинаем. Ну, пусть товарищ из Германии будет первым. Вперед.
На семинаре мы проходим много состояний. Мы чувствуем один из примеров, когда мы можем сидеть вместе, есть ощущение, что все уже сказано. Что все уже сказано. И есть такое согласие спокойное. Ну, как будто вот такое ощущение, что уже нечего больше сказать. Но мой вопрос, пусть бывает такое ощущение. Мой вопрос, какой вообще какой измерительный способ вы можете предложить нам и сказать, чтобы мы знали, что со дна удалась?
Семинар удался, когда вы вообще сидите и не разговариваете, и объединяетесь. Зачем лишние слова? Сказано все или не сказано, какая разница? Мы приходим к состоянию, когда внутреннее требование к объединению просто должно быть одним большим криком из единого сердца, и тогда из объединения мы раскроем то, что нужно. Все?
В продолжении вопросов.
Из какого громкоговорителя вы сейчас звук идет? Я слышу откуда-то сзади. Что-то не так.
В продолжении вопросов. Есть среди нас много людей, которые здесь сидят. Они, в общем, не соответствовали критериям, но группа взяла их на поруки. То есть было такое правило, что группа может взять на поруки.
На ответственности группы.
Правильно. Как мы превращаем это состояние в настоящее состояние, что эти товарищи на самом деле присоединятся и будет работа в поручительстве?
Я знаю только одно. Вы записали, что вы берете за них поручительство, и сейчас... До 120 лет вы за него платите массер. Во-первых, он может не приходить на уроки, группа в ответе. В следующий раз группа не приходит. Это коллективная ответственность. Это вся группа не участвует в распространении, вся группа не платит массер. То есть группа стирается. Из-за этого одного, за кого вы поручились, а он не выстоял в этих критериях. Вот это называется поручительство. Тяжеловато, да? Но это то, что будет. Ты из какой группы?
Я из Рехобота. На самом деле, все группы, мы занимаемся вот, все эти вопросы. Я знаю все группы. Все группы прошли такие выяснения. Есть такие товарищи, которые решили, потому что приехали сюда и сказали, не хотят брать на себя ответственность, они уехали обратно. А есть товарищи, за которых группа взяла поручительство, то есть они обязуются действовать во всем. И также за массер они оплатят 3 месяца назад.
Это не важно, за 3 месяца назад, не за 3 месяца. Я говорю другое. Ответственность очень тяжелая. Они получили разрешение, и рядом записано «Группа в ответе», знаете, что ответственность в этом. В следующий раз всей группе могут не разрешить войти. Если мы действительно приближаемся к поручительству, будет именно так.
Вы нас спросили несколько часов назад. Какие следующие критерии, более глубокие для Конгресса? И я хотел бы спросить, есть ли примеры из каббалистических групп, которые такое делали? Или из Израиля, которые пошли по пустыне, когда они двигались к земле Израиля, из истории каббалистов.
Конечно, мы проходим по тем же законам, что и они, и потихонечку начинаем выполнять те же самые условия, что и они. Здесь нет ничего нового. Закон задан, его не обойдешь. Это точно как выход из Египта. Мы убегаем от фараона, мы строим прекрасные города Питом и Рамсес, и вдруг видим, насколько все это ничего не стоит. Эти прекрасные города для фараона, а для Израиля это просто убогие города. От слова «мискинот» — опасность, закона, где есть опасность остаться в эгоизме и ничего не достичь. И вот так продвигаемся. Продвигаемся к побегу из Египта. Продвигается тот, кто понимает, что он в своем эгоизме будет страдать. И он сможет продвинуться только если он над эгоизмом поднимется. Поднимется выше знания. Внутри эгоизма будет очень тяжело. Просто невозможно. Просто невозможно. Человек грызет себя, вспоминает свои прегрешения в прошлом, не знает, что с собой делать в настоящем, что будет в будущем. Давление со всех сторон, со стороны семьи, со всех сторон, настроение просто. Вы знаете все это, как в это попадают люди. Все эти вещи и еще большие. Но пройти их можно. Но только при условии, что идут выше этого. Это значит, в том, в чем тяжело, в том, в чем непонятно, нет надежды, нет настроения. Все эти вещи ощущаются в нашем обычном желании, в нашем эго. И если мы над ним поднимаемся, мы себя чувствуем свободными. Мертвые свободны. Ты слышал это? Мертвые свободны. Надо умереть в желании получать, тогда будешь свободным и не почувствуешь никаких проблем. Никаких проблем. Вдруг весь мир становится просто... Что ты хочешь там? И все проблемы наши, когда мы чувствуем проблемы, только лишь для того, чтобы мы убежали от нашего эгоизма, над ним поднялись. Это называется побег из Египта. И поэтому мы должны привыкать. Все время наступает тяжелое состояние, путаница. Ну, то, что вы сегодня утром почувствовали и раньше слышали. Через полчаса сегодня утром это прошло. Я не хотел, чтобы это раньше проходило, прочувствовали. Уверен, что все наши товарищи в мире, и мужчины, и женщины, все прошли через это. Вы потом расспросите их, они вам расскажут, ого, какие проблемы. Относительно того, что вчера, наверняка вместе с нами они радовались, те, кто были вместе с нами, и то, что было утром, они вместе с нами были просто в могиле. И мы должны не пережевывать снова и снова эти вещи, не пытаться как бы научиться на этом. Я должен проверить все это, для чего это, от чего это. Я, может быть, пойду посплю? Нет. Вот здесь человек должен сразу, немедленно. Я говорю, Рабаш просто включал музыку или без музыки, ля-ля-ля, подскакивал, он не умел танцевать, так он вот так действовал. Как это принято у религиозных. У себя дома в салоне он один подскакивал, чтобы выйти из таких падений. Где это рассказывалось об Ари? Это ты прислал мне, нет у тебя с собой? Это хорошо прочитать. Распечатай. К следующему уроку распечатай. Это хорошо. А у тебя нет возможности здесь распечатать? Ну, так прочитаем из лэптопа. Стоит нам прочитать это. Позаботься об этом. Еще раз я говорю, есть все время подъемы и падения. Я думаю, что мы скоро на семинаре из этого внесем что-то. Я все время стараюсь давать на семинар немножко вещи более актуальные, чтобы это было поближе к тому, о чем мы говорим, о том, в чем мы находимся. Весь успех в том, чтобы как можно быстрее выйти из падений, выше знать. Вопреки, как я могу именно в то время, когда я нахожусь в таком состоянии, как сегодня утром, так, воздух вышел весь. Как я поднимаюсь? Не поднимаюсь в том, что я накачиваю воздух в те же самые духовные сосуды, в те же килим. Нет, я вместо колес, мне нужны сейчас крылья. Просто так, представьте себе. Вместо колес – крылья. И из колес вышел воздух – хорошо. То есть совершенно другие килим. Взлететь вверх из-за состояния этого.
Мой вопрос, можем ли мы делать какие-то действия в преддверии следующего конгресса в ощущении ответственности того, что кто-то соответствовал критериям, но не приехал, и так, чтобы позаботиться, чтобы приехало как можно больше людей, наших товарищей.
Следующий конгресс объединений такой же, как этот. Мы еще не наметили, когда он будет проходить. Допустим, он будет проходить в сентябре месяце. В конце сентября, например, у нас будет пара месяцев до ноябрьских конгрессов. Может быть, даже чуть раньше, может быть, чуть плотнее к конгрессу. Это вы примете решение сами. Как сделать, чтобы все наши товарищи по всему Израилю присоединились, и даже те, кто сейчас за экранами телевизоров, и мы их просто не видим, над этим надо работать. Надо как-то приблизить их и хотя бы в каком-то виде сделать так, чтобы они хоть в какую-то работу вошли, хотя бы пару часов в неделю. Есть люди, для которых вот это их вклад. Мы не требуем, чтобы они день и ночь вкладывались, как мы в центре. Но человек, который упорно, постоянно действует в распространении, все время участвует в учебе, а за границей такие огромные расстояния – это дело привычное. И человек, который по крайней мере, три раза в неделю с нами находится на уроках, мы уже не требуем ежедневно. Хорошо. Хотя я всегда говорил, ну, по крайней мере, один час в день из утреннего урока он должен выслушать. 24 часа он, может быть, не может. Хотя бы час из этих 24 он посвящает нам. Он платит массер. Это самое тяжелое. Я готов на себя потратить все 100% зарплаты, на свое материальное существование. На духовное не могу выделить, не могу. Ну, на трапезы, ну, на разного рода участие, если я сюда приехал. А массер вызывает трудности просто духовные. Я вам говорю, это невозможно понять в момент, когда есть условие, что только те принимают участие в науке, кто учит науку Каббалу. Это очень трудно. Человек может делать, он тут может и обмануть, и украсть, все что угодно сделать. И я его пойму. Это духовные трудности. Перед ним стоят просто как ангел, как перед ослицей Балака. Не слышно.
Нам надо решить и сообщим. То есть, если мы говорим о внутреннем распространении, мы сможем приблизить товарищей. То есть, если у нас поднимется важность такого действия, то это, конечно же, получится. И второе, какие это будут критерии? Если критерии будут известны в последний момент и решение задним числом, ну, кто соответствует, тот соответствует. Вопрос, когда сообщить об этих критериях для следующего конгресса?
На самом деле, я не знаю, надо их рекламировать или нет, эти условия. Просто не знаю. Человек просто должен быть с нами. Тогда нет проблемы, как все, так и он. Почему мне надо сейчас ставить условия? Тот, кто хочет приехать на следующий конгресс, ему там надо, ну не знаю, какую-то определенную работу проделать в интернете, еще что-то. У меня даже нет идеи. Как?
Есть законы и правила.
Это не вопрос правил и законов. Человек, который хочет продвинуться к цели, он все-таки должен услышать, с помощью чего продвигаются. Мы ничего лишнего не делаем, такого, что не относится к цели. Мы стараемся между собой делать так, вот как на этом конгрессе, что мы все вместе, внутри нас и в направлении к Творцу. Вглубь, в глубине нас найти Творца, так это вглубь, не вверх. Неважно, как здесь представлять. Вот это конгресс. И кроме того, Творец хочет, человек хочет участвовать, он просто быть с нами в учебе, в распространении, во всем том, что мы делаем. Как он хочет прийти? Зачем ему объяснять, как ученику, который не хочет слушать в школе, например, о учебе своей?
Был период, когда мы, скажем, говорили о важности того, чтобы надо жениться. Потом сказали, ну ладно, не страшно.
Я не сказал, не страшно. Я тебе объясню, в чем тут дело. Всегда каббалисты говорили, только женатый человек – это полноценный человек. Человек-холостяк – это полтела. Это было в таком обществе, где не было холостяков. И незамужних женщин тоже. Женщина, которую просто не, их, за сколько не хотели брать. Всегда так было в Израиле. Очень большим делом. Не было такой общины, чтобы за девушку не брали замуж. Заботилось то, чтобы выдать всех. Так это у нас принято всегда. Но скажем, а развестись, это было что-то такое невероятное. Крушение надо было, где надо было сидеть, оплакивать и так далее. Посмотри, как пишется в наших источниках о том, кто развелся. Это просто шхина покинула его, слезы, оплакивание. Вот на жертвеннике оплакивают его, роняют слезы по нему. Так оно было, действительно так и было. Я помню, когда я был молод, это было просто... О, этот развелся, вот они развелись. Это было событие. Сегодня... Сколько лет? 20 лет ты женат, ого. И все еще не развелись? Ничего, ни разу? Это значит, изменилось время, изменилось состояние. Я не могу сейчас не принимать этого в расчет. И есть на это основание, есть примеры. Не накладывают на общество таких ограничений, в которых это не может, оно не может выстоять. Если это уже масса, а если это больше 50%, а сейчас это доходит до 60, 70 и более процентов, я не могу этого требовать, что ты должен из-за этого... Прежде это было только ускорение процента. А, ты еще не женат, иди женись. Тогда приходи обратно. Сегодня это... совсем не является обычным. Поэтому мы не можем в таком виде подходить и требовать от человека. Еще раз. все это четко по законам. Если бы это не было в массовом порядке, то, конечно, мы бы относились точно как и прежде. Сегодня мы не давим на этот вопрос. Но люди, которые к нам приходят, все-таки видят, что все женаты, наши дети растут вместе, хорошо, правильно растут. Общество поддерживает. Я не вижу проблемы женитьбы. Я не рассматриваю разводы как нечто положительное. Нет. Мне кажется, что надо потерпеть. Дальше. О сложностях. То, что рассказывается про Ари. Какие бывают сложности у людей, которые находятся в пути.
Однажды в канун субботы великий Ари с товарищами вышел, чтобы встретить субботу. И сказал он товарищам: пойдем сейчас в Иерусалим, а там я знаю, где спрятан пепел красной коровы, посыпем себя ими, очистимся от скверны мертвых и отстроим храм, принесем субботнюю жертву. Ибо вижу я, что час этот есть истинное окончательное окончание изгнания.
То есть, что Ари сказал ученик? Вот сейчас, пятница, утро, мы можем сделать скачок, преодолеть путь. Это было в Твери. Из Твери в Иерусалим. Подскочить. Доехать из Твери в Иерусалим до Шаббата. И до Шаббата проделаем всю подготовку для прихода Машеха. Просто строим храм, все делаем. Сегодня. Еще до Шаббата. В субботу нельзя. Если окончательное исправление, тогда все дни, вся неделя превращается в субботу. До субботы мы успеваем проделать окончательное исправление, окончать полностью. Это он говорит в пятницу утром своим ученикам. И это не шутка, не анекдот. Это действительно время было достойно этого. Вы знаете, как вдруг на небесах складывается ситуация. Солнце, луна и земля на одной линии, солнечное затмение или лунное. Вот так сложилась ситуация у них. И что тогда произошло? Почему мы сегодня не находимся уже в окончательном исправлении?
А несколько из товарищей сказали: как мы пойдем в Иерусалим сейчас? Ведь он находится от нас на расстоянии в 30 парсаот. А часть сказали.
То есть начались отговорки. Где там Хано, где другие наши товарищи? Итак.
А другие сказали: очень хорошо, мы готовы пойти. Надо только сказать женам, чтобы они не волновались за нас. А потом пойдем.
Это надо спросить у жены, а? Позволит ли она мне сделать окончательное исправление? Есть и такие, или нет? Кто у жены спрашивал разрешение ехать сюда, или нет? Ну, поднимите руки. Ой-ой-ой. Видим руки. Это нормально. Но все-таки есть с кем еще делать окончательное исправление.
И тогда закричал Ари, заплакал, сказал товарищам.
Ари очень огорчился от таких ответов.
Как же доводы сатаны помогают не допустить избавления Израиля? Я призываю в свидетели небо и землю, что со времени Раби Шимона Бар-Йохая до сего дня не было более подходящего часа для избавления Израиля, чем этот. И если бы вы признали это, у нас был бы храм, и изгнанники Израиля собрались бы в Иерусалиме. А сейчас этот час прошел. Израиль снова входит в изгнание заново.
Потому что эта точка Ари была от нее и далее. Мы говорим, мы находимся во времена прихода Машеха. Он был Машехом, потомком Йосефа, Машех бен Йосеф. Это действительно все могло произойти.
Когда услышали это товарищи, раскаялись они в том, что сделали, но это им не помогло.
Уже все. Для каждого времени есть свое время. Итак, Понятно, да? В следующий раз, кто приезжает, чтобы не было у нас отговорок. А путаница также, которая была утром сегодня, которая частенько у нас бывает в жизни, мы еще не понимаем, насколько каббалисты входят в путаницу, туман, бессилие. Они не видят сейчас день или ночь. Кто ты? Да, Рэби, я ваш ученик. Я знаком с вами уже больше 20 лет. Или там больше 10. Я с тобой не знаком. Вот так я слышал от Рабаша. Я к нему, с ним приехал в Тверь, я рассказывал вам. Мы приехали в Тверь, и у нас было собрание товарищей. И мы решили. Нет собрания товарищей, едем к Рабашу. Это было перед тем, как мы с ним начали ездить с ним вместе, скажем, году в 83-м примерно. Потом я с ним вместе начал ездить. И мы приняли решение, едем к нему. У одного из нас была не автобус, а микроавтобус такой. Минибус. Поехали. Приезжаем. Тот, кто видел это здание, развалюшка такая, видел. Мы стоим и ждем. Все подталкивают друг друга. Ну, давай, сходим. Я поднимаюсь на ступеньки, на крыльцо, перед дверью. И смотрю, такая решетка в двери против комаров, такая сетка. Стекла не было, он сидит на кровати, зажмурившись, и все, не двигается. А я стою у двери и боюсь пошевелиться, я просто боюсь шум малейший произвести. Ну, может быть, 10 минут прошло, по крайней мере. Я подумал, может, он спит. Настолько глубоко, просто углубился, но видно по лицу, что он сосредоточен, напряжен. Человек прилагает усилия. И я чуть-чуть поскреб по двери, по этой решетке поскреб, такой звук маленький произвел. Он посмотрел на дверь. Я вижу глаза, не сфокусированные. Он меня не видит. Но он смотрит на меня, я говорю: «Здравствуйте, как, Рав, как вы себя чувствуете?» А он не отвечает. Я открываю дверь, чуть-чуть приоткрываю. Я говорю: «Может быть, я могу помочь, что-то сделать?» Он говорит: «Ты кто?» Не то, что когда грубо говорят: «Ты кто такой?» Нет. А «Ты кто?» Просто... без всяких признаков того, что он меня узнал. А я с ним каждый день, мы ездим на море, в парке гуляем уже много, несколько лет. Как такое может быть? Человек не узнает. Даже лица своего ученика, человека, которого ежедневно видит по много часов. Вот так. После этого он немножко пришел в осознание, очнулся. И что он тогда сказал? Тебя кто позвал? Вот так. Я когда это услышал эти слова, просто хотел умчаться, но за мной стоят люди. Может быть, уже более получаса прошло. Я говорю: мы приехали, мы на собрании товарищей решили приехать сюда, проведать вас, проведать рыбы. А кто вас позвал? Короче, это было такой холод, отсутствие контакта. Я не говорю об обычной жизни снаружи. Даже просто человек не находится с тобой в одном мире. И много других примеров видел. И то, что мы проходим в настроении, в нашем эгоизме мы проходим. Мы проходим в одном желании, каббалисты падают с желания отдачи, в желание получения падают. Они падают на целые миры. Мы чуть-чуть приподнимаем, чуть лучше, чуть хуже, чуть более радостны, чуть более печальны, как у каждого. Чуть-чуть. Есть у нас действительно ощущения очень тяжелые. Никто не думает, что сегодня встанет в таком тяжелом настроении. Но здесь мы говорим о падении на несколько духовных миров. Это ощущение ужасное. Когда мы можем к этому прийти, если мы не привыкнем к этим маленьким упражнениям, которые с нами проделывают сегодня? А без этого мы не сможем, потому что подъем — это постижение, а падение — это создание келим для следующего постижения. И вот так все время из Циона, из выхода, из Ция, выйдет Тора, из Циона выйдет Тора, будет свет. И вот так это все шире, эти размахи, пики вверх и вниз. Поэтому мы должны приучить себя, мы должны помогать. У нас должно быть общее настроение поддержки. Человек поможет ближе, чтобы приподнятое настроение было, чтобы мы видели, как люди чувствуют. Может быть, немножко так в падении, это не страшно, но если он просто приходит как так ему каким, в каком-то виде надо помочь, стаканчик кофе, несколько слов, улыбнуться, как будто ты ничего не чувствуешь, деликатно, но нужна поддержка. И надо приглядывать друг за другом. Если поручительство, это поручительство. Есть очень много примеров в книгах каббалистов о такого рода состоянии. И мы тоже идем по их пути. И это то же самое будет и у нас. Мы можем видеть то, что мы проходим, они проходили. А в пустыне вся Тора, весь рассказ состоит из падений, снова не хотят не делать, снова что-то случилось, может, снова не знают, что с ними делать, снова какая-то эпидемия, снова какое-то наказание, якобы наказание. Снова они пробуждаются на некоторое время еще раз и еще. Попадают в какое-то место, то есть в какое-то желание. Такое место или эдакое раскрывается так или эдак, такие войны или такие. Все время. Вся Тора, там просто нет. Каждый отрывок, а здесь меня спрашивают, какие на себя принять законы и условия. Там все описано. Там описано. И написано, и вот это ты прошел, получил удар, сумел пробудить, посмотри, какие условия теперь ты должен установить в отношениях между всеми вами. То есть Моше, Аарон говорят народу, то есть нашим внутренним свойствам. Надо сделать так или эдак, и те выполняют. Некоторое время продержались, снова падают. Как будто говорится о войне, еще о чем-то, какое-то грехопадение. И снова как бы наказание. Наказание — это не наказание, это исправление. Сожалеют, не знают, что делать. Снова происшествие, снова пробуждаются. Пока не приходят в страну Израиля. В желание, которое полностью посвящено Творцу. Исраэль прямо к Творцу. Посвящено отдаче. Весь переход через пустыню, это прежде всего был страна Ханаан, затем они вышли в Египет. Это тот же самая страна Ханаан, но только на таком уровне, где над ней, над ней начинают работать. Она называется Египет. Потом этот Египет, внутри которого скрыта страна Ханаан, над этим желанием, которое называется Мицраим, работают, оно обращается в пустыню. Затем, когда работают в пустыне, то пустыня обращается в страну Израиля. Все это в одном желании, все более и более и более исправленном.
И вот об этих падениях есть очень такой интересный отрывок о Большем Тове. Надо действительно вообще уважать это имя, потому что со времени Ари до Бальсулама не было у нас каббалиста, который проделал работу и такие огромные исправления, как Большем Тов. Он ничего не писал. О нем есть разные слухи, но, конечно же, величайший. То, что Ари не удалось сделать там в свое время, Большем Тов продолжил. И главным образом, то, что касается распространения, Ари учился таким внутренним образом и хотел произвести исправление внутри объединения группы, а Большем Тов уже действовал в другое время. И поэтому, в общем-то, начал действовать самым таким широким образом. То есть это была работа в распространении. И сам он прошел, как каббалист, тоже очень много таких подъемов и падений. Что там говорится о нем? Ну-ну.
Вот здесь отрывок, посвященный Большем Тову.
Ты знаешь, где это? Ты можешь это прочитать? Дынище, ты... А, дай ему прочитать. А, ты не можешь прочитать. Потому что он это нашел.
В полупраздничные дни праздника Песах Большем Тов сказал Рави Цви, переписчику, своему служке, что он сейчас же хочет поехать в Святую Землю. И он пошел вместе с ним на берег, но не нашел там корабля, перевозившего евреев. И тогда Большем Тов сказал Раву Цви, переписчику, «Всей душой своей хочу я ехать, и ты укрепи ум свой, и сейчас же уедем». Но переписчик не хотел подвергать опасности жизнь Большем Това и не дал ему сделать этого, и уговорил его нанять корабль. И в первый полупраздничный день Песаха взошли они на корабль, и сразу поднялся штормовой ветер и понес корабль без разбора пути. И так они скитались без всякого пути 2 дня кряду, и страдали они весьма, и молили Творца. И было на 3-й день. Буря перешла в штиль. И причалил корабль к какому-то острову, и все пошли осматривать этот остров, потому что мореход не знал его. И Большем Тов вместе с Равом Цви пошли гулять по этому острову, зашли далеко и заблудились, и не могли найти дорогу к кораблю. И тут на них напали разбойники, языка которых они не знали. Их схватили, связали и стали точить ножи. И тут разбойники проголодали, сели перекусить, а пленников оставили одних. И тут Рав Цви, переписчик, сказал Большем Тову, «Почему вы молчите? Разве время молчать? Сделайте сейчас что-нибудь». И ответил ему Большем Тов, «Сейчас я не знаю ничего. Ушла от меня вся моя сила. Может быть, ты помнишь что-нибудь, чему я тебя учил? Напомни мне». И сказал Рав Цви, «Я тоже не знаю ничего, кроме простого алфавита, который я помню».
Говорится о двух величайших мудрецах, у которых есть Тора, Гмара, Мишна наизусть. Они ведь были на духовных ступенях. Зор внутри. Все. У Большого Това вообще все стерлось. У его помощника он помнил только алфавит.
И тогда вскричал Большой Това, «Так что же ты молчишь? Прочти мне алфавит». И начал Рав Цви, переписчик, читать им. Алеф, Бет, Гимель, Далет. А Большем Тов повторял за ним громко, с огромным воодушевлением, как всегда делал он в святость. пока не вернул себе всю силу свою, как раньше, и уже почти развязал веревки, как вдруг слуха их коснулся звон колокольчика, исходивший от одного старого капитана, который внезапно появился со своими солдатами и напугал разбойников, и вызволил пленников из плена, и отвел Баальшемтова и раби Цви, переписчика, на корабль, и привез их в седьмой день Песаха в Стамбул. И тогда увидел Баальшемтов воочию, что небеса никак не дают ему ехать в святую землю, и тогда пустился Баальшемтов в обратный путь домой.
Но вся эта история, ну, не важно, там корабль или еще что-то, но, смотрите, потеря всего, что есть у человека, с духовного уровня до даже меньше, чем что-либо могло бы быть. Так вот, готовьтесь. Ну, где мы? Да. Ну, возвращайся. Так, что будем делать? Ну, с ними. Давайте почитаем отрывочки. Ну вот смотрите, что приготовили нам. В общем-то, тема урока как?
Укрепление на основе состояния раскрывающихся между нами.
Я не могу так работать. Или сделать так, как было. Оставьте микрофоны. Или я просто не знаю, что делать. Ну давай еще раз.
Тема урока – укрепление на основе состояния раскрывающихся между нами. Первый отрывок. «Вот как хорошо и как приятно сидеть братьям и также вместе». Это и есть товарищи. В час, когда сидят вместе, они не отделяются один от другого. Сначала они кажутся людьми, враждующими между собой, желающими убить друг друга. Затем снова возвращаются к братской любви. Творец говорит о них. Что он говорит о них? Вот как хорошо и как приятно сидеть братьям и так же вместе. Слово «так же» приводится, чтобы включить вместе с ними шхину. Но мало того, еще и сам Творец внимателен к их речам. И есть у него наслаждение, и он радуется за них. И эти товарищи, которые здесь, как прежде были в сердечности и в любви раньше, до этого, так же и далее. Не отделяйтесь друг от друга, пока Творец не возрадуется с вами и не назовет вас миром, шалом, и наступит благодаря вам мир в мире. И это то, что написано: ради братьев моих и ближних моих скажу мир тебе.
Это из книги Зор. Что он хочет сказать? Вот как хорошо и приятно сидят братья вместе, то есть товарищи, которые сидят вместе и не расстаются. Сначала они кажутся людьми, враждующими между собой. То есть не хотят объединяться, но как минимум. Вот как мы. Когда мы будем большими, мы поймем, насколько мы ненавидим, насколько не можем терпеть друг друга. И это происходит иногда. А мы не вспоминаем эти слова и бежим от этого. Мы считаем, что это все серьезно, а не то, что с нами играют. Когда хотят убить друг друга, затем возвращаются к братской любви. Творец говорит о них что? Вот как хорошо, как приятно сидеть братьям и также вместе. Вот и слово «также» приводится, чтобы включить вместе с ними шхину. То есть внутри группы, внутри товарищей, которые потом садятся вместе после раздоров, после падения, они приходят к состоянию, когда объединяются поверх всей вот этой ссоры, когда они даже хотели поубивать друг друга, настолько раскрывалось падение. Приходит к такому объединению, когда там раскрывается сила отдачи, там раскрывается Творец. Вот это место называется шхиной. Так вот, мы должны понять, что это как раз наша работа. Встаем как животные, не способны ничего сделать. Нормально. Есть в чем усилиться, есть с помощью чего укрепиться. Каждый должен укреплять других, каждый должен позаботиться за мир, за здоровье группы. Без группы нет ничего, как в одиночку это нет продвижения. Продвижение только в объединении. Так что в одиночку? С ним даже не считаются. Стараться не забывать вот это, что только все время улучшать взаимоотношения между нами, быть соединенными еще больше и еще. Ага. Препятствия очень хорошо. Ненависть замечательно. Ага, безразличие. Понятно. Есть над чем объединяться, есть что исправлять. Вот этот как раз неисправности, на них мы продвигаемся. Неисправность никогда не из прошлого, а только из будущего. Поднимают в отдаче, не опускают в отдаче. То есть раскрывается неисправленный кли, исправляй его. Неисправленный кли, исправляй его. Что такое неисправленный кли? Это разделение между нами. А какое исправление? Соединение. Каждый раз вот так. Больше не о чем думать, только о сплочении группы. Просто, ну, не на что больше смотреть. Сколько каждый знает, зубрило, понимает, неважно. Нет в этом... Ну, это вообще не считается. Это даже не берется в расчет. Это даже не измеряется. Потому что кли называется то, что соединено. Есть вопросы по этому поводу? Об этом? Нет? Дальше.
Второй отрывок.
Да, подожди. Не стесняйтесь. Если спрашивать, так спрашивать. Это вот то состояние, на котором надо стоять. Это та точка, за которую надо держаться. Ничего кроме этого. Это то, что соответствует разбиению кли. Только в центральной точке между нами там и будет исправление. Да.
Что это значит, высшее знание в нашей работе?
Высшее знание в нашей работе называется то, что я не провожу расчет со всем тем, что раскрывается мне по отношению к тебе, к другим товарищам. Я вообще ничего не беру в расчет, как только одно. Я поверх всего того, что есть, как они мне сейчас представляются, на 1000000% неправыми. И это не важно. Я буду соединяться с ними, потому что нет у меня никакой иной возможности связаться с духовным. Как ты можешь не смотреть на то, что происходит? Написано, есть у них глаза, они увидят, уши у них и не слышат. То есть не зрением и не моим эгоистическим слухом я вижу правду. Не вижу. Я вижу то, что называется, каждый судит по своим недостаткам. Так вот, соединение, если в конце моих выяснений не проявляется объединение, или даже без всяких выяснений, если я не прихожу к объединению, все, я пропустил этот момент. Может быть, мне через несколько моментов, секунд это снова дадут, а может быть и нет. Это у меня должно быть на пути, дали мне препятствие, я должен был с ним справиться. Что такое вера и высшее знание? Знание – это то, что я вижу. То, что я чувствую, то, что я понимаю сейчас, в данный момент. Знание, которое раскрывается мне сейчас в моих келим. Получающий келим. А выше знание – подняться в отдачу. Я все равно иду сейчас на объединение. И так продвигаемся. Да.
Может ли уважаемый Раф объяснить, какое знание должно быть, чтобы мы могли идти выше такого знания? Какое знание у нас должно быть, чтобы было место идти выше такого знания?
Знание группы, общее знание. Высшее знание, это называется знание божественное. Это уровень бины. Отдача. Нормально? Ну, продолжи.
Второй отрывок. Отец и сын, учитель и ученик, когда занимаются Торой вместе, становятся врагами друг другу и не сдвигаются с этого места, пока не становятся любящими друг друга.
То есть не оставлять. Пока не почувствуем полное соединение, необходимо проводить исправление до конца, не оставлять посередине. А иначе это вернется в разных других видах, формах. Тенденция и стремление должно быть до конца, насколько можем. Но пока не приходим, но на данный момент, насколько мы понимаем, что вот полное соединение. Подожди секунду.
Бывают в группах, в маленьких ситуациях, бывают люди со стажем, и бывают совсем новенькие. Как сохранить равновесие, баланс, страхи? С одной стороны, люди, которые приходят, чтобы объединиться, с другой стороны, попытки сохранить важность цели. Как уберечь этот баланс, эту гармонию, чтобы не оскорбить, не обидеть, не оттолкнуть людей, и цель все-таки осталась важной, не превратилась в какой-то обывательский клуб.
Может быть, что есть необходимость поделить группу на две части, а может быть и больше. Надо, конечно же, держать группу на максимальном ее уровне, чтобы это было, в общем-то, предпочтением номер один. Группа, в первую очередь, существует для того, чтобы объединиться и раскрыть Творца внутри себя. Это цель. А без этого она не может быть ничем. Это, знаешь как? Ну вот видишь, я дам пример. Ты летал раз в самолете?
Один раз.
Да, ну однажды. Что там написано? При необходимости выпадут маски кислородные. Сначала мама должна одеть маску, а потом на ребенка одеть. Ну почему?
Да.
Почему? Когда мы находимся при врождении, и женщина рожает, и есть опасность, один из двух должен остаться в жизни. Кого спасают? Мать. То же самое здесь. Спасают группу. Слабые, новички, вот эти младенцы, присоединятся к ним, будет кому присоединиться. Если ты занимаешься только ими, а бросаешь группу, у тебя не будет ни того, ни другого. Это ясно?
Понятно.
В первую очередь укрепление и усиление группы.
Вопрос. Если я правильно понял, у нас могут быть различные состояния, и мы должны быть к этому готовы. И готовность это является вот это поручительство между товарищами. Но непонятно вот до конца эти законы, четко, чтобы это было как договоренность, что мы договорились о таких-то законах, так и так. Вот здесь я вижу, что товарищ, каким образом я определяю состояние товарища, каким образом я ему помогаю, чтобы это была какая-то договоренность. Вот такой вопрос.
Перевод вопроса. У нас есть законы. Если мы падаем, поддерживаем друг друга, это законы поручительства. Но эти законы не совсем ясны. Какие это законы? Если товарищ упал, что делаем? Что это за совокупность законов, называющихся законами поручительства?
Если бы мы были уже, то есть постигли, если бы мы действительно мы уже были постигшими, мы бы знали эти законы, и их не надо было бы писать. Но именно потому, что мы еще не постигшие, мы можем ошибиться. Но есть состояние, ситуации, когда я нахожусь в ну, спустился немножечко, скажем, не в падении, ну, обычное состояние. Я вижу, что мой товарищ находится в состоянии падения. И я могу подумать, нормально, ну, пусть потерпит, пострадает. Пострадает немножко и потом продвинется дальше и так далее. Или такие подобные аргументы. Ну, в принципе, что я... Ну, я решаю на основании того, как я понимаю. Пока человек не входит в духовное, запрещено ему решать по своему разумению. Потому что его разумение, насколько он чувствует себя сейчас, что он находится в хорошем состоянии, это состояние ниже черты жизни, духовной жизни. То есть ниже жизненной черты, духовной. Поэтому мы не принимаем решения сами ничего пока что. Пока по-настоящему группа не войдет на духовный уровень, она не может решить ничего. Но, слава Богу, каббалисты написали нам много принципов, и мы должны действительно их просто реализовать. И это все. Просто реализовать эти принципы. Написано об этом очень много. Кроме того, если это вам не ясно, сделайте список, поработайте над ним. Ну, сделайте для себя какой-то устав. Что надо делать? Да, уважаемый.
Рав, вы сказали, в статье, которой, где там люди сидят, один другого не понимают. Вначале они ненавидят друг друга, потом любят друг друга. Как это может быть, если они одни сидят в одном том же месте и ненавидят друг друга, не знаю как? Как они могут потом перейти к любви друг к другу?
Что, никогда такого с тобой не было, у тебя с товарищем?
Нет.
Никогда? Не подрался с ним и вообще, а потом помирились? Как такое может быть? Тогда вы настолько боитесь быть честными, прямыми. Все время вы такие лицемеры. Ага, улыбочки такие. Неужели так? Ну как ты это объяснишь, что вы никогда не ссоритесь? Ну, хорошо. Поэтому ты не понимаешь. Вам надо немножечко так. Ну, пусть вас Гилад поучит.
Это состояние Большим Това.
Ну, хорошо. Продвигайтесь дальше. Я скажу тебе, почему нет пока ни ссор, ни любви. Именно потому, что вы не стремитесь к настоящему соединению. Вы не заботитесь о том, чтобы между вами было настоящее соединение, чтобы каждый был бы поручителем за других, настоящим поручителем. То, что происходит с одним, происходит со всеми. Ну, действительно, были бы соединенными. Если вы начнете работать над соединением, не просто игры вместе, а вот объединение. Почувствовать, что вы хотите быть как одно целое. Все время. То тогда вы почувствуете, насколько вам не хватает.
Вы можете сказать, как это сделать?
Как это сделать, мы будем учить. Мы будем учить вместе. Да.
Рав. Сегодня, в начале Конгресса, много говорили о Маасере. Я хотел определенную точку прояснить. У нас есть то, что называется Маасер, а есть то, что называется пожертвование. Маасер — это десятина, а пожертвование — тот, у кого есть излишки, может их пожертвовать. Относительно Маасера. Есть возможность, чтобы люди приняли, и есть очень много, чтобы люди получали возврат налогов за маасер.
Я не знаю, я этого не знаю. Ты меня спрашиваешь о законах той или иной страны, чего я не знаю. Но если получает возврат за маасер, тогда надо из этого возврата заплатить маасер. Человек должен заплатить десятую часть от того, что он получает. В наши дни это тяжело. Есть такие предприниматели, которые знают, сколько они заработали только в конце года, а есть даже те, кто и не знает, сколько они заработали, потому что это все так перемещается. Я и себя помню, у меня тоже был бизнес. И так это все время происходит, движение денег, и ты не знаешь, что там твое, что не твое. Это трудно, да, было трудно рассчитать. Так ты делаешь примерно, я тоже так примерно рассчитывал, и чуть-чуть побольше, ну, для большей уверенности. Но действительно непросто. Мы живем в условиях не таких, как и раньше. Да и раньше тоже было непросто. Если ты, вот смотри, вот он работает в поле, ну вот там вот молодой человек сейчас работает в поле. Как можно рассчитать его маасер? Сколько он ты заработал, сколько ты сделал, сколько ты получил, скажем, от урожая, сколько там твоего, сколько ты вырастил овощей, сколько испек хлеба, сколько ты домой купил, а потом сколько ты купил даже, не знаю, средства обработки земли. Когда ты работаешь вот таким вот, ты крестьянин, работаешь на своем участке, трудно все рассчитать. И люди это все время рассчитывали. Всегда.
Вопрос. Если можно, Рав, четче определить. Как только я заплатил маасер, это не мои деньги, все, у меня вопросов нет. Идут они на распространение или еще куда-то?
Конечно же. Я даже не знаю, куда это идет. Это идет в кассу. У нас есть бухгалтерия. Все заходит туда с документами, потом в банк, потом только через банк. Мы из банка мы получаем по ордеру. Мы организация, нам нужна вся эта бумагопроизводство. И насколько нас проверяют, слава Богу, до сегодняшнего дня все было чисто.
Потому что вопрос повторяется, многие очень спрашивают. Есть те, кто получают 10 или 20% обратно, сама сумма маасер. То есть логично ли это получать деньги, возврат, скажем, с
правительства? Возврат от кого?
Ну, скажем, от правительства. Я, например, живу в Гондурасе, заплатил маасер, получаю несколько процентов.
Организация наша или не наша?
Я открыл организацию. Например, Амута. Я плачу в эту Амуту маасер, общество с ограниченной ответственностью. И я получаю... Некоммерческая организация. Можно это получить обратно, какие-то проценты?
Ну так украл, ну что ты от меня-то хочешь? Я к этому какое имею отношение?
Не, ничего не хочу.
Ну так что ты меня спрашиваешь, украсть или не красть? А, будь здоров. Сейчас тебе адвокат даст получше совет.
Только есть несколько государств в мире, где известные пожертвования. У нас этого пока нет, мы работаем. Пока на сегодня этого нет. Когда будет, всем это будет известно.
Но снова, даже если ты, скажем, дал нам 1000 шекелей, получил сколько, 200 шекелей обратно, это снова как доход. И из них ты должен нам тоже маасер.
Да, это льгота по налогам, но это равно деньгам. Ты этого не видишь, но это равноценно деньгам.
Ну, это правильно. Кто сегодня видит деньги? Все в банке. Да.
Anybody want to translate? Okay.
Он не раз слышал, как товарищи обсуждали критерии для поездки на конгресс.
Секундочку.
То, что критерии к конгрессу жесткие, это потому, что конгресс внутренний. Не сравнивайте это с другими конгрессами. У нас есть конгресс для широкой аудитории, а есть конгресс для тех, кто идут на по духовному пути, и для этого они приезжают. Для того, чтобы достичь цели, мы должны все время брать на себя все больше и больше ограничений. Поэтому мне не важно, кому там что кажется. Ну, я. Что, есть выбор?
I feel like most people here recognize that these standards were tightened for a purpose, and we really feel the effect. You know, we can feel the heights that we're reaching because of this tightening standards that we reached.
Он как раз говорит, что он чувствует справедливость этих критериев для мужчин.
You are a great example to all of us, Rav, with your work and dedication. And some people complain about paying maser, but you know, when we look at you, you're doing a lot more. Your whole life is for us. So I'd like to ask how we can work even harder to relax your standards, to have you maybe work a little bit less than you are, so we can work more for you.
Вопрос. Смотрят на вас именно как на пример, сколько вы вкладываетесь, и спрашивают, как мы можем именно эти стандарты поднять, чтобы снять с вас часть трудностей, которые вы несете на плечах.
Я не чувствую на самом деле тяжелую работу. Может быть, я такое впечатление иногда создаю. И так выглядит, я же все-таки уже не молод, но я чувствую огромное удовлетворение, действительно, огромное удовлетворение. Я самый счастливый, правда. Мы удостоились состояния, которого не было никогда в мире. Вы это понимаете? И поэтому нужно только брать в расчет то, что нам дают. Считаться. Ну. Что? Что мы сейчас? Вторая была?
Третий отрывок.
Третий? Ну, пожалуйста.
Третий отрывок. Когда человек должен оправдывать товарищей, это является большим усилием, и не каждый на это согласен. Есть иногда более сложная ситуация, то есть иногда человек видит, что товарищ пренебрегает им, и он должен отменить себя и оправдать его на чашу заслуг. Это огромное усилие. Поэтому, когда человек прилагает усилия и оправдывает его на чашу заслуг, это является чудесным средством, благодаря прилагаемому усилию. Это называется пробуждение снизу. И тогда ему сверху дают силы, чтобы появилась у него возможность относиться с любовью к каждому из товарищей, без исключений. Это называется «купи себе товарища», когда человек должен приложить усилия, чтобы достичь любви к ближнему.
Невозможно достичь любви, иначе как только все преступления покроет любовь. То есть ненависть. Над горой Синай ненависти приходит любовь. Не может быть по-другому. Мы не говорим о животной любви, гормональной или какой-то там другой. Любовью называется то, что приобретается через ненависть. Поэтому укрепиться. Говорить об этом. Знать, что насколько мы продвигаемся, мы будем сталкиваться с такими отношениями, что просто невероятно, насколько люди будут ненавидеть друг друга, насколько не захотят смотреть друг на друга, насколько огонь будет. И все это для того, чтобы поверх этого подняться, над этим соединиться, понять, что Творец играет с нами. Это Творец играет. Из всех этих состояний как раз и приходит благословение. Есть вопросы по этому?
Я как раз относительно этого хотел спросить. Внутри группы мы уже чувствуем как семья. Это связано с отрывком, потому что бывают разные вопросы между нами. Каким правильно ли иногда товарища поставить на место? Или навсегда судят по своим отрицательным свойствам? Где знать, где, как узнать, где здесь проходит тонкая эта граница?
То, что вы чувствуете себя как семья, это хорошо. Следующий этап – это развод. Так готовьтесь к разным ссорам. Это первое. Второе. Я скажу тебе, если мы приходим просто учиться, и нет у нас ничего, что связывает нас, кроме как вот то место, где мы учимся, то все вещи между нами, все взаимоотношения между нами – это отношения не духовные. Но если мы приходим, и мы должны платить за наше место и поддерживать его, здесь ли или там за границей где-то, мы должны его убирать, мы должны принимать решения по поводу того, что мы там делаем внутри. И когда мы выходим на распространение, когда мы вместе что-то делаем и так далее, то есть у нас есть еще активность какая-то, помимо духовного, между нами, еще по отношению к внешним институтам, по отношению к правительству, еще к чему-то там, к аудитории. И надо понимать четко, что происходит. Скажем, у нас предприятие. Я частенько кричу на людей на предприятии, что-то такое, ну, просто готов просто растереть его, размазать по стенке. Ну, так это предприятие. Это не имеет отношения к группе, не имеет отношения к объединению вообще. Но я отношусь к нему как к машине. Ты работаешь, получаешь зарплату, ты обязан вот и производить работу. Точка. Не можешь? Уходи. Через минуту, вместе, не знаю, с песнями, я могу его обнять и быть с ним сердцем и душой. Одно не имеет отношения к другому. И трудно людям, у которых еще не различаются два этих уровня, им очень трудно это все различать, и они связывают одно с другим. И я это вижу. Говорю, покричал кто-то на кого-то, там, за работу, на работу. Как я кричу? Они специально всегда делают какие-то вещи, чтобы я на это обратил внимание. А с другой стороны, я их люблю. Они на самом деле работают преданно. И день, и ночь. Одно не имеет отношения к другому. Одно не имеет отношения к другому. Поэтому в группе очень трудно новичкам разделять эти вещи, что относятся к нашей работе, к материальному и наша связь в духовном. Попробуйте так сделать. Но это непросто. Да.
Продолжительные вопросы. Мы сейчас начинаем работать с 99% людей. Правильно ли на себе тренироваться в группе и в частных наших семьях личных? Правильно ли это ту работу, которую мы между собой проводим, вводить в наши семьи, кроме как в группу? То есть работать немножко и выше знания и в семьях?
В семье выше знания?
Да, именно в семьях вопрос.
Я не понимаю, что это такое. В семье я должен быть мужем, и все.
Обычно... То есть разделять эту работу?
Нет такого в семье. Я видел это так же. Я научился это у Рабаша. Он был абсолютно обычным со всеми остальными. На море мы ездили, рассказывал шутки, анекдоты. всем этим там старичкам, которые тоже туда приезжали. Ходили мы в сауну, знаешь, ну, с венчиком, да, попариться. Ну, с венечком. Я не знаю, как это на иврите. И там он тоже с ними смеялся, был простым. Никто даже не знал, что он кто-то, что-то. Ничего из этого. И в семье также. Никогда не говорил со своей женой о духовных вещах. Ничего. Так. Ну, есть несколько учеников, ну и все на этом. Вот так.
То есть работу он проводил с группой, а не с женой? У меня лично путаница в этом вопросе.
Нет, нет, есть совсем есть нечто другое. Если женщина, жена согласна и тоже находится на пути, да, тогда можно работать с женой. Но это не вместо товарищей. Это не вместо товарищей. Мы сегодня, слава Богу, у каждого из нас есть возможность быть соединенным с товарищами. Но лучше не путать эти вещи. Кто там? Ну?
Сегодня утром на семинаре мы говорили, обсуждали вопрос заботы взаимной, заботы о товарищах.
Мне не важно, что вы делали. Если делали как раньше, слушайте, если вы будете сделать как раньше, иначе будете там сзади сидеть.
Тема забота о товарищах. Как прийти, сделать первый шаг в заботе? Я все время ловлю себя, что я поглощен собой, забочусь о себе. Как этот первый шаг проделать относительно заботы о товарищах?
Я не понял. Я и слышал-то половину. Это вот звучит, слышится вон из далекого громкоговорителя. Это он меня проверяет. Он думает, что я...
Я повторяю. Как приходят к заботе о товарищах?
Вот ты где ты его слышишь? Откуда звук идет? Оттуда. Что происходит? Вчера был нормально, сегодня утром тоже был нормально саунд. Это ты меня так слышишь, а его послушаешь? Ну-ка, говори.
Я повторяю вопрос. Как приходят к заботе о товарищах?
Ну, почему вы играетесь? Но он прав, конечно же, он сейчас мне скажет. Ну, короче, ангел.
Виталик, повтори вопрос.
Люди, которые находятся здесь, каждый дает пример группе. И все равно, как можно прийти вот к заботе? Я спрашиваю, я задаю себе вопрос. Я чувствую, что у меня забота о себе. Вот как прийти к заботе о товарищах?
С помощью общей заботы. Я за всех других. Я забочусь обо всех. Забота в сердце человека спасет других. Спасет других. Ты этим заботишься о них. И они тебе твою заботу возвращают. А ты сам о себе не сможешь побеспокоиться.
Я нахожу себя, что я не забочусь о них. Что я могу сделать?
Опять я не слышу.
Извините. Я обнаруживаю, что я не могу заботиться о них, вот волноваться о них. Вот как сделать первый шаг? Все это замечательно, да, я забочусь о них, они обо мне, общая забота, ну, все нормально. Но вот первый шаг – выйти из себя и начать заботиться о товарищах. Вот как это сделать?
Кто начнет заботиться первым, сделайте дежурство по очереди.
Да, я что, на кнопочку нажал и начинаю заботиться?
Пусть написано у тебя будет в календаре. В воскресенье я дежурный по заботе о товарищах.
Пытались мы такое делать, не получается. На десяточки разбивались.
Что значит делали? А почему прервали?
Товарищи говорят, это не подействовало. Есть здесь товарищи, мы заботимся друг о друге. А они говорят, пробовали, не получалось.
Нет, нет, это должно было накопиться в одну большую сумму. Это нельзя прерывать. Если не заботится каждый обо всех, нет поручительства, не будет продвижения. А вы оставили это? Ну, хорошо, оставили. Так кто вы? Предприятие по распространению. Это не группа. Поэтому я вам и говорю, что я вас использую как предприятие по распространению. Я делаю свою работу, я должен распространять. У меня выбора нет. Я поддерживаю вас.
Я по-другому спрошу.
Я серьезно говорю. Вы определяете, вы являетесь группой или нет, своей взаимной заботы.
Если мы, скажем, какое-то упражнение назначаем, через какое-то время товарищи говорят, что они уже это не могут это делать, уже не делают.
Я это понимаю. Надо переходить к другому упражнению, не оставлять. И все эти упражнения должны быть в усилии, во внутреннем крике, в молитве. Как прийти к такой заботе?
Окей. Если мы слышим.
Пожалуйста, это все мелочи, я не хочу слышать даже. Я говорю, я пренебрегаю такими вопросами, достаточно их. Нет конца этим вопросам Конгресса. Отрывок номер 4.
Четвертый отрывок. Хотя сейчас не чувствуем любовь так, как чувствовали в момент создания группы. Тем не менее, каждый должен пересиливать свое собственное мнение и действовать выше знания. И тогда все исправится. И каждый начнет видеть в товарищах только хорошее. Теперь мы понимаем, сказанное мудрецами, всегда будет продавать человек бревна дома своего и купит обувь для ног своих. Обувь, миналав. Обувь – это слово также закрывание, запирание. Человек, когда следил за товарищами, следил тоже же от слова «ноги». Это значит, чтобы продал человек крышу дома. То есть все случаи взаимоотношений с товарищами, то есть все те лазутчики, которые говорили о его товарищах плохо.
То есть он осознает и четко понимает, благодарен этим разведчикам, которые злословили о его товарищах. Это внутренние его разведчики, потому что теперь есть место для преодоления. Надо за зло благословлять так же, как и за добро. То есть благословлять буквально каждую вещь, поднимать ее на уровень бины. Так что он говорит, преодолеть свое знание и пойти выше знания именно в том месте, где он чувствует, что его любовь падает. Все время себя поддерживает в состоянии любви. А о любви вы уже говорили. Вы поняли, что такое любовь или нет? Нет? Так почему же вы не записываете? Каждая группа должна обзавестись. И я это сказал еще много семинаров назад. В каждой десятке, в каждом кругу должен быть человек, который записывает. Просто пишет, секретарь. Он записывает вопрос мой, который Рав задает. Те вещи, которые группа потом захочет спросить, выяснить. Иначе это не работа. Вы же производите работу. К этому надо относиться всерьез. Я так много вещей спрашивал. Вы должны были войти в материал очень глубоко. Очень глубоко. Жалко, что этого не происходит. Мы с вами проводим спасение душ страждущих. Мы с вами проводим строим вместе с вами основы нового, новые основы духовной работы. Это не совсем новое, но эти семинары, они являются тренингом прекрасным. Их можно проводить подвое, их можно проводить дома. Можно смотреть их с телеэкрана или с экрана компьютера. Проводить их с тем, кто находится в удалении, фокус группы проводить. Это материал, не знаю, тренинг во внутренней духовной работе. И вопросы, которые я задаю, вы их не увидите нигде. И в таком виде, в каком они заданы, это именно чтобы сломать ваши привычки, привычные стереотипы сломать и перевести вас, заставить вас размышлять глубже и разобрать эту вещь и собрать обратно. И путем такого анализа и синтеза, разбора и сборки, вы разные девизы, лозунги наши поймете, которые вас выпадают из рук, когда я задаю вопрос, чтобы вы могли покрепче взяться за свое оружие. Не так вот предложение, и все. Разобрали предложение по членам и поняли, что здесь другой смысл. Как оно взаимосвязано, от чего, почему. Преднамеренно это делаю, чтобы дать вам возможность поглубже сути вещей заняться. Не пренебрегайте этим. Для вас это просто вход в то, чтобы укрепиться в своей собственной душе. Ты не завершил? Ну, я понял, что вот здесь остановилось. Читай дальше.
И тогда пусть он продаст все. То есть уберет все то, что привели его ноги или лазутчики, и приобретет обувь для ног своих. Это значит, что он закроет свои ноги, то есть ноги лазутчики. Сделает так, чтобы разведчики больше не вмешивались в его взаимодействие с товарищами. И все свои претензии и вопросы он закроет. Тогда все встанет на свое место, наступит мир.
Ну, надеюсь, что так оно и будет. Пятый отрывок.
Царя, пожелавшего собрать по стороне всех наиболее преданных своих приверженцев, вести их в работу внутри своего дворца.
Это о нас, скажем.
Что же он сделал? Разослал по стране открытый приказ, чтобы каждый желающий, от мала до велика, пришел к нему заниматься внутренними работами во дворце.
Что значит это внутренние работы в чертог? Собрать всю систему вместе. Потому что после разбиения мы должны все время быть в укреплении, все время быть в напряжении.
Но он поставил многочисленных стражников на входе во дворец на всех путях, ведущих к нему.
То есть все время он нам показывает, где это может произойти. Показывает, где это может рассыпаться, развалиться, чтобы обучить нас, как укрепить эту общую душу всем нам вместе, с помощью чего взаимная забота, взаимная любовь, взаимослияние, как один человек с единым сердцем, все эти вещи мы должны
и, приказав им хитростью вводить в заблуждение всех, кто приближается ко дворцу, сбивать их с пути, ведущего туда.
Чтобы обучить их, как эту систему поддерживать.
Конечно же, все побежали ко дворцу царя. Однако были забиты хитрости усердных стражников. Многие из них превознемогли этих стражников, но для того, что смогли приблизиться ко входу во дворец. Однако стражники у входа были самыми усердными. И любого, кто приближался ко входу, отвлекали, сбивали с большим рвением и хитростью, пока не возвращался он так же, как и пришел.
Множество раз падают, падают и падают, пока не отчаятся и не оставят. Да.
Снова пришли, ушли, и опять укрепились, и снова пришли. И ушли. Так повторялось несколько дней или лет, пока не утомились в своих попытках. И лишь герои среди них, чья мера терпения выстояли, победили тех стражников.
Их свойство терпения только в этом героизм.
И растворив вход, удостоились тотчас узреть лик царя, который назначил каждого на подходящую ему должность.
Вопросы об этом, пожалуйста.
Я слышал, как вы раньше говорили, что нам не о чем больше думать, как только сплочение в группе. И мой вопрос такой.
А в чем, в каком виде мы приходим к чертогу Творца? Якоко, остановись, не уходи.
Только мыслью об объединении.
Ну, так что такое чертог царя?
Общее клей между нами.
Общее клей между нами. Кто такой царь?
Творец, который раскрывается.
Кто это? Свойство отдачи общее. Общее свойство любви между нами. Это называется Боуре. Приди и увидь. Боре, Творец. Это то, что раскрывается. Ну так в чем вопрос?
Мой вопрос такой. В чем может вот эта способность мысли только об объединении? То есть поверх всех мыслей, которые возникают, снова вот эта мысль бить в одну точку, об объединении.
Так.
И все, мы будем думать об этом, вопреки всем мыслям, которые приходят.
Да, только об этом.
Но вопрос, от чего это зависит? В одиночку невозможно думать об этом. Это не срабатывает.
Значит, не срабатывает. У тебя есть очень много вещей, которыми ты должен заниматься. Заниматься им, а думать об объединении. Дома, в семье, в распространении, везде. Везде, где бы ты ни был, ты можешь думать. О чем думать? Только об объединении. Мы изучали и говорили об этом. Каждая иная мысль, кроме этого, не существует. Она существует только в твоем животном теле. Помнишь, пару дней назад мы это изучали? Так что ты хочешь? Если ты не находишься в мыслях об объединении, ты просто аут. Вне всего творения находишься. Ну? Да.
Как прийти к ситуации, когда вот в мысли человека и столько мыслей об объединении?
С помощью поручительства Аравута. Очень просто. У тебя две вещи тут. Единство с помощью Аравута, поручительства. Все, нет другого. Из этого придете к молитве. То есть Творец войдет внутрь.
Здесь, на Конгрессе, есть возможность. Как вот здесь, на Конгрессе, это сделать? Вот здесь бить в одно место.
В ту самую точку. Бить в одну точку до тех пор, пока ты не почувствуешь. Я должен прийти к объединению. В момент, когда ты обнаружишь там насущную потребность к объединению, ты обнаружишь, что у тебя недостает сил выполнить это, потому что у тебя сил нету. Но это должно быть... пройти определенное количество разочарований, падений и количество подъемов. Когда ты стремишься, устремляешься к объединению, определенное количество, и в совокупности падения и подъемы составят сумму усилий. Это называется СА, мера усилий. Тогда ты прорываешься в крики «Я не способен». Но уже из этого невозможности этой ты чувствуешь, что есть тот, кто способен тебе помочь. Внутри там скрыта сила, которая способна помочь, и у тебя есть внутренняя связь с этой силой. Это называется Творец распахивает нам двери в чертог.
Вот это раскрытие дверей во дворец. От каждого зависит или от всех вместе?
Вот это в каждом при поддержке от других происходит.
А в чем я поддерживаю других?
В том, что ты желаешь, чтобы они пришли к объединению и к раскрытию Творца. Больше, чем ты заботишься о самом себе.
В этом моя работа, весь Конгресс?
Всю жизнь.
Всю жизнь.
а иначе это не является ради отдачи. Это чисто психологическая проблема. Чисто психологическая. И я не способен это сделать. Но в момент, когда я раскрою, что я не способен, появится крик.
Но как же у человека происходит вот это преобращение вот в этом представлении, вот подъем над этой психологической проблемой?
Я не понял. Наоборот, мне не надо подниматься, мне надо находиться в этой проблеме. Я хочу, повторяющимся образом, я как нудник такой стучу в одну точку, в одно и то же объединение. В этом объединении я поддерживаю всех. Я хочу, чтобы они пришли, достигли максимума, который только возможен. Я готов только служить им. Я как бэбиситер за ребенком только наблюдаю, чтобы они продвинулись вперед. Лишь бы они достигли Творца. Почему Он хочет, чтобы они... Я хочу, чтобы Творец порадовался. Это... Пусть мне от этого ничего не будет, пусть обо мне даже не знает Он. Нету «я» настолько. Это называется «я отменяю себя, делаю сокращение». Гость, который сидит против хозяина и хочет порадовать хозяина, если он хочет доставить радость товарищу, чтобы ему была почесть, чтобы ему что-то от этого было, это не в направлении товарища, это не в направлении ради отдачи. Ради отдачи — это без всякого возврата к себе. Пусть даже меня вообще в этой картине полностью не будет меня. Поэтому нам дают такие упражнения с группой, с ближним. И этого ближнего я всегда ненавижу. Я всегда просто видеть его не могу. Именно из такой формы мне надо прийти к тому, что я готов на все ради него. У нас был вопрос. Вы не знаете, как много вы прошли на этом конгрессе? Был у нас вопрос. Каким образом человек приходит к любви к Творцу? С помощью группы. В каком его отношении к группе он приходит к любви к Творцу? Так? Был такой? Вот это точно, если я отношусь к группе, что выхода у меня нет, и я с ними должен быть вместе, чтобы с ними вместе прийти к любви к Творцу, слиться с ним, раскрыть его, доставить ему наслаждение. И мне для этого нужна группа. Я это делаю вместе с группой. Тогда я нахожусь в трепете. Если я... Тогда я нахожусь в группе, потому что иного выхода у меня нет. Если я нахожусь в группе для того, чтобы прийти к любви к Творцу, но не потому, что у меня выхода нет, и через группу в едином общем кли совместном, а у меня любовь к ним, я именно ради них, именно внутри них я хочу раскрыть Творца, тогда я его раскрываю. Это уже называется получение ради отдачи, возвращение от любви. Тогда я раскрываю, что их я могу отбросить. Нету тут никого. Только я и Творец. А зачем мне они? Это как Творец сказал Моше, отставь их в сторону, будем вместе, ты и я. Ты помнишь это в Торе высказывание? Вот это состояние.
Так как человек приходит в состояние, когда он способен любить группу, которая перед ним? Ведь все время, когда он работает ради нее, это же просто страдание.
Еще раз.
Когда работаешь ради группы и все время делаешь только ради нее, ради нее, ради нее, конечно, счете это страдание.
Только ради?
Ради группы, то есть ради товарищей.
Я недостаточно хорошо слышу. Эхо из леса ко мне возвращается, глушит просто. Да?
Когда человек работает ради группы.
Это нехорошо, я вам говорю. Это нехорошо, что это сзади звук идет. Сделайте звук, как был вчера. Не надо смеяться надо мной. Это стояло иначе. Может быть, там в углу стоял громкоговоритель. Вы не хотите исправлять. Вы думаете, что вы правы. И вы думаете, я все-таки понимаю. Я страдаю. Что я глухой? На весь мир надо кричать о прекрасной вашей работе. Да, доволь. Ничего не меняете. Начали, все было хорошо, ни на миллиметр ничего. Отруби свои руки там, на миксере. Итак, еще раз.
Вопрос такой. Как человек, который работает ради группы, того, чтобы достичь состояния, когда он любит товарищей, как он может вообще продолжать в этом?
Я уже сказал, с помощью поручительств, чтобы все о нем заботились, чтобы он заботился о других. О себе ты не можешь заботиться, о других ты можешь заботиться все время, потому что это взаимно. В этой взаимности вы можете заботиться друг о друге.
Я спрашиваю еще об одном моменте. В момент, когда работаешь ради группы, для желания получать это неприятно, он все время страдает.
Ему положено страдать.
Да, ты продолжаешь страдать, и все-таки работаешь ради них.
С помощью того, что товарищи тебя поддерживают. Ты поднимаешься с их помощью выше эгоизма, выше желания получать. Творец, фараон, он наносит удары, конечно. Это называется египетская тьма, мрак египетский. 100 ударов, 200 ударов, 250 ударов. Ты помнишь все эти расчеты в пасхальной истории? Итак, ну, еще один. Два вопроса, Рав. В соответствии с тем, что произошло, эти критерии, то, что мы здесь сейчас читаем, мы говорим о вере выше знания. Вера выше знания. Это то, что я хотел сделать выше перед Конгрессом, не вышло.
Секундочку. Что, за счет этого вы поднялись над знанием?
Нет. Это то, что я пытаюсь рассказать. Этот Конгресс. Установили Конгресс. И некоторые товарищи просили, чтобы я поручился.
И что группа, ты здесь сделал?
Группа сказала, что они недостойны.
Нет. А с какой стати? Это не вера, высшее знание. По поводу чего? Если я собственными глазами вижу... Как это? У судьи есть только то, что видит глазами своими. Если я вижу, что этот товарищ, этот не особенно, он только на какой-то короткий период. Одно-два действия, не больше. Это уже приходит иногда по праздникам, или мы что-то там, стол накрываем. То есть, когда ему вздумается, приходит. Нет.
Именно это мой вопрос, как здесь разобраться?
Объединение, когда ты с ним идешь в атаку. Ты видишь, сколько мы говорим об этом? Какие подъемы, падения, какие трудности, проблемы, взаимная ненависть, любовь, путаница. И он готов на это. Готов. Он заранее знает, что когда-то я на него накричу, а он на меня... Ему когда-то надо будет достичь соединения, и цель обязывает, и многие такие вещи. Это товарищ. Это работа, которую мы должны... То есть, когда мы живем в этом мире, мы должны умереть в этом мире. Ты понимаешь? Умереть. Действительно. Во всем том, что есть здесь. То, что есть здесь, это только наше эго. И он готов идти со мной вместе, и то, что называется, один другому поможет. Это товарищ. В следующий раз запишите. Простое условие. Приходит к объединению, то есть конгресс по объединению приходит тот, кто кому подписывают. Не массер, не распространение, не учеба, ничего. Другие подписываются за него, что он вообще отвечает поручительству, что этот товарищ нас поддерживает и держит. То есть таким взаимным образом. А без этого? Нет.
Еще один вопрос, Рав. На ту же часть из группы, которые приехали, часть, которые не удовлетворяли условия, эту группу называют внутренней группой.
Правильно.
Насколько внутри групп могут создаваться, внутри группы Израилю могут создаваться такие внутренние группы?
Я советую, чтобы те самые, кто относится к внутренней части группы, были бы духовной дирекцией группы. Вот так. У нас есть духовная дирекция. Это не какое-то количество человек. Сколько там? 10?
13.
13. Людей, которые... Ну, я их выбрал, чтобы они были вместо меня. Если не могут принять решение от меня, могут принять решение от них.
Спасибо, Раф.
Ну что с нами, мы закончили?